И знаете, на самом деле потрясающее время. Я сегодня утром молился Господу, и у меня вот такое ощущение, такое, знаете, переживание в своем сердце. Мне так охота попасть в собрание святых. Мне так охота попасть на поклонение. Такая жажда внутренняя, просто вместе, как тело Господа нашего Иисуса Христа, собраться и поклониться Ему. Аминь. Просто вот вместе, это такая сила вообще, когда мы вместе действительно открываем свои сердца. Это такая сила, когда мы оставляем свои заботы, мирские проблемы, когда мы оставляем свои какие-то внутренние переживания, и мы говорим: Господь, в Твоем присутствии все растворяется. В Твоем присутствии нет суеты. В Твоем присутствии нет заботы, потому что сам Бог совершает то, что Он желает совершать в твоей жизни. И знаете, очень важно нам, друзья, быть подвластны нашему Господу, быть открытыми. Писание говорит нам о том, что мы как глина в руках нашего Господа, а Господь, Он горшечник, который совершает, и Он, знаете, изготавливает сосуды для своего употребления. Друзья, для того, чтобы сосуд был исполнен, глина должна быть мягкой. Что делает Бог в своем поклонении? Что делает Бог в своем присутствии? Он размягчает наши сердца. Он размягчает наши души. Он наполняет наш дух для того, чтобы мы стали гибкими, для того, чтобы мы стали мягкими, для того, чтобы Бог совершил то, что Он хочет совершить в твоей судьбе, в твоей жизни, в твоем вообще просто мышлении, в сердце в твоем. Аминь. Слава нашему Господу. Давайте еще славу воздадим Ему. Слава Богу. И знаете, у нас сегодня будет потрясающее служение. Вообще мы говорим об этом, что каждое служение воскресное, оно должно быть особенным. Потому что мы ожидаем особенного Бога. Оно не должно быть таким же, как оно было на прошлом воскресенье. Почему? Потому что Бог творит все новое. И сегодня Он совершает новое. И сегодня для тебя новое послание. Сегодня для тебя новые переживания. Сегодня для тебя новый Бог. Но Он не новый Бог, но Он по-новому будет открываться для тебя, чтобы ты еще больше преобразовался и принял образ Господа нашего Иисуса Христа в своем сердце. Аминь. И знаете, сегодня наше собрание, оно будет посвящено слову Рема. Вот, это слово, которое будет звучать о заветных отношениях, в которое мы с вами входим в этом году, в 2015 году. Мы входим с вами как церковь. Мы входим с вами как ассоциация церквей Дерева Жизни в заветные отношения с нашим Господом. Скажите аминь на это. И знаете, на прошлой неделе была замечательная генеральная пасторская конференция. И все пасторы церквей, они собирались здесь вместе, они проводили хорошее время присутствия Божьего, общения друг с другом. И мы заключали завет между друг другом, мы заключали завет с Господом, мы молились, у нас было особое время, у нас был особый вечер, и у нас было особенное причастие. Вот. И мы действительно очень сильно наполнились на этом пасторском служении и вошли в эти заветные отношения с Богом. И знаете, сегодня по всей ассоциации, по всем церквям Дерева Жизни, церкви, они тоже входят в заветные отношения с Господом. Они тоже, сегодня будет особое служение, особое причастие для того, чтобы войти и погрузиться в самого Бога. Скажите аминь на это. И знаете, когда мы говорим о заветных отношениях, то прежде всего в нашем сознании, в нашем мышлении должно быть понимание, что такое заветные отношения. В нашем духе мы должны понимать, что заветные отношения – это прежде всего взаимные обязательства, это прежде всего обоюдный договор, это прежде всего ответственность пред Господом и друг перед другом. Скажите аминь на это. И знаете, весь 2014 год Бог готовил нас к заветным отношениям, в которые невозможно войти без божественного мира. Знаете, завет, Он всегда говорит о мире. И в основании завета всегда лежит мир. Когда заканчивается мир, происходит разрыв завета. И очень важно, что делал Бог. Все происходит последовательно. Бог готовил наши сердца. Целый год мы говорили с вами о мире Божьем. Целый год мы пропитывались откровением божественного мира. Целый год Господь формировал наши сердца. И мы вошли в божественный мир, и слава нашему Господу. И знаете, слава Богу за каждого, кто действительно серьезно относился к этому времени, работал над собой, поклонялся Богу, исправлял свое сердце, чтобы войти в божественный мир. Аминь. И знаете, далее Господь ведет нас к заветным отношениям. Что делал Бог? Он расширял наше сердце. Весь 2014 год Господь расширял пределы наших сердец. Весь 2014 год Господь изменял наши судьбы для того, чтобы заветные отношения, они стали действительно реальностью в нашей жизни. Скажите аминь на это. И знаете, 2015 год, я верю, что Бог очень многое откроет нам. Аминь. Очень много будет открыто истин для тебя о завете. Очень много ты получишь откровения о заветных отношениях. И знаете, я вот сейчас хочу обратиться даже к семейным парам сегодня. Если у вас, вы в браке, и у вас не было заключения завета пред Господом, вы не заключали заветные отношения, не совершали пред Богом, священник за вас не молился, то прошу вас, 2015 год, вы можете обращаться ко мне, мы с вами вместе распланируем время, даты, когда мы можем совершить и молиться, и благословлять вас, чтобы вы вошли в заветные отношения, в брачные заветные отношения. Аллилуйя, ноутбук можно выключить, он уже начал поклоняться по-своему. У нас есть ответственность за ноутбук. Просто закрыть, может быть, его. Аллилуйя. Живет своей жизнью просто, и все. Слава Господу. И знаете, это 2015 год, мы не будем просто, знаете, вот такие сторонние наблюдатели, сторонние слышатели завета и заветных отношений, но мы войдем в них. Аминь. Мы не будем просто слышать эти откровения, но мы действительно войдем и поплывем в присутствии нашего Господа. Аминь. Знаете, очень важно, Иисус говорит в своем послании в Евангелии о том, что в последнее время Бог, Он ищет поклонников себе. И в последнее время те, кто будут поклоняться, в Библии написано, что из твоего чрева потекут реки живой воды. Реки, это имеется в виду, что потоки Духа Святого. Ты веришь в это или нет? Ты хочешь, чтобы потоки Духа Святого текли через тебя? Знаете, как классно, когда ты носитель Бога, когда ты носитель не мира и мирских ценностей, не носитель греха, не носитель какого-то проклятия, но когда ты несешь своего Бога в своем сердце, ты несешь Его атмосферу. Знаешь, то место, где ты будешь находиться, там все будет изменяться. Помните, когда в Ветхом Завете, когда посох Аарона, он расцвел. Знаете, такая вот есть история, когда посох Аарона расцвел. Вот точно так же будет расцветать все вокруг тебя. Все вокруг тебя. Почему? Потому что ты носитель Бога. Ты пришел на рабочее место, там кризис. Директор не знает, что делать. Экономика рухнула, продаж нет. Зарплаты платить нечем, и вдруг приходит брат или сестра, он вошел в заветные отношения с церкви Дерева Жизни, он шагает на это рабочее место, все, экономика начинает развиваться, директор в шоке, понять не может, что происходит, продажи растут, на рынке кризис, фондовые рынки уже, у них колебания происходят, а в этой компании идет рост и процветание. Почему? Потому что сам Бог начинает созидать ту область и ту атмосферу, где ты находишь. Потому что реки воды живой текут через тебя. Друзья, реки воды живой, он понять не может, а ты понимаешь, реки воды живой, они текут через тебя. Там, где нет жизни, там жизнь приобретается. пытается. Ты входишь еще в какую-то область, там начинается жизнь. Вы со мной или нет? Слава Господу! Друзья, вот так мы должны двигаться в Господе. Мы действительно, мы представители Царства Его. Мы должны получить откровение, что верующий человек в Господа Иисуса Христа – это не просто мертвая религия, это не просто мертвое поклонение, но это живое поклонение. Это сам живой Бог находится внутри тебя, и Он все оживляет вокруг тебя. Скажи аминь на это. Все оживляет вокруг тебя. Слава нашему Господу! Вот так мы должны верить, и вот так мы должны шагать в нашем Боге. Аминь. Слава нашему Иисусу Христу. И знаете, сегодня мы будем говорить о божественном слове, слово Рема, заветные отношения. И давайте мы сейчас с вами откроем книгу Исход, 3 глава, с 1 по 6 стих. С 1 по 6 стих. И здесь написано очень интересное местописание. Оно очень интересное, действительно, потому что... Оно о многом говорит, и много раз мы читали его, много раз мы изучали его, но именно в этот день мы получим особое откровение, особое понимание этого местописания. Скажите аминь. 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 Давайте прочитаем историю про Моисея. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, но сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Скажите аминь на это. Посмотрите, очень интересная история из жизни человека Божьего, из жизни Моисея, когда он встретился с самим Господом, когда он увиделся с самим Богом на горе Божий Хариф. И знаете, в тот момент, когда Моисей встретился с Богом на Божьей, вот на этой Божьей горе Хариф, ему на тот момент было 80 лет. Библия говорит об этом, что при вот такой встрече, когда Иисус соприкоснулся с Богом, вернее, когда Моисей соприкоснулся с Богом на горе Божий Хариф, и он увидел вот этот терновый куст, ему тогда было 80 лет. И знаете, интересно, когда мы изучаем жизнь Моисея, то мы понимаем, что у Моисея жизнь, она разбита на три периода. Первые 40 лет Моисей воспитывался в египетской семье, в семье фараона. Первые 40 лет Моисей был приемным сыном у приемных родителей. И он воспитывался, он приобретал ценности этого мира, он приобретал ценности и мудрость египетскую, он находился в семье царя Египта, фараона, и он жил ровно 40 лет. Но потом произошло то, что Моисей хотел защитить свой народ, он видел уничижение, он видел угнетение, что еврейский народ угнетается. На тот момент они в Египте были рабами, и Моисей, он хотел заступиться, но еврейский народ, они не приняли его. И Моисей бежал от самого себя, бежал от еврейского народа, бежал от египетского народа, и он находился 40 лет в пустынных местах, 40 лет он находился у тестя своего Иофора, и он пас овец 40 лет. И мы видим, что он встретился с Иофором, с тестем своим, и 40 лет он там находился. И следующие 40 лет это уже было хождение с Богом Моисея по пустыне, когда он вывел народ свой из Египта. Аминь. И знаете, то, что мы видим, что в этой семье он был пастухом, когда он находился у Иофора, тестя своего. Он был пастухом овец и на протяжении всего этого времени, на протяжении всего этого времени. И Библия показывает нам о том, что однажды Моисей завел своих овец очень далеко. Посмотрите, вот начало этого местописания. Однажды провел он стадо в пустыню и пришел к горе Божией Хориву. Провел он стадо далеко, написано, в пустыню и привел к горе Божией Хориву. И знаете, когда мы размышляем над этим словом, то всегда возникает вопрос, что двигало Моисеем, когда он повел своих овец очень далеко в пустыню. Вот что он двигало? Одного пастбища не хватает, другого пастбища не хватает, и Моисей он начал передвигаться дальше, дальше и дальше. И знаете, что двигало Моисеем? Это внутренняя неудовлетворенность. И он шел дальше. Дорогие друзья, я хочу обратиться к вам. Слышали ли вы когда-нибудь, когда к человеку обращаются и говорят, послушай, ты слишком далеко зашел? Вы слышали такое или нет обращение? Послушай, ты слишком далеко зашел в своем хождении. И знаете, когда мы слышим такое обращение, то мы понимаем, что движет человеком, когда он слишком далеко заходит. Это его внутренняя неудовлетворенность. Это когда у человека есть внутренняя неудовлетворенность, тогда человек занимается поиском, он ищет то, где бы он был удовлетворен. Скажите аминь на это. Знаете, когда тебя не устраивает твое рабочее место, вот послушайте, это очень важно, от неустройства человек начинает заниматься поиском. Когда что-то на твоем рабочем месте тебя не устраивают отношения, возможно, там, тебя не устраивает заработная плата, тебя не устраивает атмосфера, руководство не устраивает, что-то еще, что ты начинаешь делать? Ты открываешь сайты, ты берешь газеты, и чем ты занимаешься? Даже есть такая газета «Ищу работу». Вы видели? Кто читал такую газету? Все читали, все поиском занимались. И знаете, всегда, знаете, когда в бизнесе человек, занимающийся бизнесом, его не устраивает состояние, вот, а было время, все хорошо, прибыль идет, выручка идет, слава Господу, бизнесмен радуется, но приходит время, когда его это не устраивает, и он начинает идти дальше. Он еще больше ищет, еще круче хочет, еще. Очень часто их раздувают, они лопаются, и такое тоже происходит. И вот они занимаются вот этим поиском. Очень часто люди занимаются поиском новых друзей. Почему? Они просто не старые друзья, они не устраивают тебя. Что-то происходило, влияние какое-то неправильное, еще что-то происходило. И всегда человек, он занимается поиском. И посмотрите, что двигало Моисея. Моисея тоже не устраивало его положение дел. Моисей, написано, что он находился у тестя своего, и он пас овец. Послушайте, друзья, Моисей в своем родстве всего находился 3 месяца. Если мы будем изучать Священное Писание, то мы должны понимать, что как Моисей попал в Египет, как Моисей попал в семью фараона, мы видим, что происходило гонение, был закон, чтобы убивать каждого младенца, и его мама, она для сохранения, когда Моисею исполнилось ровно 3 месяца, она смолила корзину, положила туда Моисея, сына своего, и пустила по реке Нил. И когда вышла купаться жена фараона, она увидела младенца, ему было ровно 3 месяца. Друзья, ровно 3 месяца Моисей находился в своей семье. И потом 40 лет в Египте, в чужой семье, 40 лет у тестя своего Иофора, пастбища. Его что-то не устраивало внутри его сердца. Послушайте, что делал Моисей? Он искал свое родство. Он искал свою принадлежность. Он искал свое отечество. Он искал свой дом. Он искал свои корни. Он занимался, когда он вступился за еврея, которого убивали, что делал? Он понимал, что это мои корни, это мой народ. И он искал, Моисей, принадлежность к своему Богу. Он взывал к Господу, и он говорил: «Боже, кто я? Боже, где ты? Где мое родство? Где мой отец? Где моя мама? Где мой народ, Боже?» И он находился в поиске, и поэтому он заходил очень далеко со своими овцами. И мы видим с вами, что здесь Писание говорит нам о том, что Моисей, он пас овец у Иофора, тестя своего. И кто такой тесть, друзья? Вот кто такой тесть? Отец жены. Аминь. И знаете, друзья, если мы будем размышлять и мы подумаем об этом, что тесть, вот хочу зачитать еще одно место Писания, и потом мы будем разбирать нашего тестя. Вот, это притчи, 5 глава, 18 стих. Давайте мы прочитаем. Притчи, 5 глава, 18 стих. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». Аминь. Друзья, что такое тесть? Тесть – это источник твоего внешнего утешения. Вы понимаете или нет? Посмотрите, я сейчас вам это объясню, чтобы нам было понятно. Моисей, когда он женился, он вошел во внешнее утешение для своей души. И какой бы хороший ни был тесть, он никогда не заменит тебе родного отца. Скажи аминь на это. Друзья, у меня тоже есть теща. Есть тесть, который живет за границей, вот. Но он никогда мне не заменит моего родного отца. Что делает тесть? Он может дать тебе хороший совет, так или нет? Он может утешить тебя, он может внешне просто как-то поговорить, как-то наставить тебя, как-то направить тебя, что-то тебе сказать, возможно, куда-то показать. У некоторых бывает даже куда-то послать. Тесть иногда и посылает куда-то своего родственничка. Вот. И такое бывает, друзья, но никогда тесть, хоть мы и называем, да, что папа, мама, все, это хорошо, это у нас так принято в нашей стране, в нашей культуре, но никогда, послушайте, тесть, он не сможет заменить твоего отца. Послушайте, тесть, он будет давать внешние советы, но твой отец, он имеет влияние на твой внутренний мир. Понимаете? Почему Моисей, он постоянно занимался поиском? Да, классная семья, классный Иофор, классное стадо овец, классная жена, все здорово, но ему необходимо было внутреннее обогащение его сердца. Ему необходимо были присоединиться к корням, присоединиться к самому Господу. Аминь. Друзья, отличие тестя от отца, тесть может дать мудрый совет, но отец – это тот, кто дает тебе жизнь. В этом большая разница. Отец – это тот, кто дает тебе жизнь. Аминь. Давайте мы посмотрим Исход, 18 глава, 17-19 стих. И здесь написано, когда Моисей, это уже следующая история, когда Моисей, он вывел еврейский народ из Египта, и они находились в пустыне, тогда весь египетский народ, он подошел к Моисею, и он сказал: «Моисей, суди нас. У нас очень много различных дел, заморочек каких-то семейных и так далее. Суди нас, Моисей». Моисей взял стул, поставил его, и весь народ многочисленный, Описание говорит нам о том, что Моисей, он вывел 3-миллионный народ с детьми, с женами. Если посчитать всех, не только мужчин, да, раньше принято было только мужчин считать, но если посчитать всех мужчин, женщин, детей и так далее, это был многочисленный 3-миллионный народ. Друзья, сколько в нашем городе людей? 1,5 миллиона. Уже 3, Анатолий Васильевич, уже устаревшие данные. Вот. Сколько иммигрантов, сколько приезжих, сколько из деревень, отовсюду. Вы представьте себе, 3 миллиона людей приходят к Моисею, он берет стул, и он один. И все говорят: Моисей, у нас здесь проблема, что делать? Моисей, мы с женой разводимся, что делать? Моисей, у нас сын, дети дерутся между собой, что делать? Моисей, у нас дети подрастают, надо как-то воспитывать, что делать? И много-много-много-много вопросов. То какие-то тяжбы, то еще что-то. И посмотрите, тесть, что он делает? Он дает лишь только совет. Здесь написано: но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо ты это делаешь, когда он судил на стуле народ израильский. И он говорит: ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не сможешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Что делает тесть? Я дам тебе совет. Вот о чем говорит. Мы сейчас говорим о тесте. Он дает ли это внешний источник? Он видит проблему, и он дает лишь только совет. И он говорит: я дам тебе совет, и будет Бог с тобою, и будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Что делает тесть? Он дает лишь только совет. Но если бы был отец, он влиял бы на внутренний мир Моисея. Если бы был отец, мы видим, что по-другому, если эту ситуацию посмотреть, при наличии отца, отец влияет и обогащает полную природу сердца человека. Скажите аминь на это. Посмотрите 1 Коринфянам 4:15, следующее местописание. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Это очень важно, друзья. Знаете, в нашем большом христианском мире может быть тысячи наставников, тысячи проповедников, тысячи служителей. И у каждого служителя, у каждого проповедника есть свой совет для твоей жизни. Каждый знает, как правильно тебе жить. Каждый может дать тебе совет, направление, как-то поговорить с тобой, наставить тебя. Но послушайте, только тот, кто родил тебя в своем благовествовании, то отечество, где ты начал получать духовные откровения, вы со мной или нет? То место, где ты получал обогащение внутреннего мира, только то место может иметь влияние на тебя. Только то место может, действительно, послушайте, только это место, только отечество может послужить тебе. Знаете, меня очень хорошо знают дома. Меня очень хорошо знает моя мама. Меня очень хорошо знает мой отец. Почему? Они воспитывали меня с детства. Они знают мой характер. Они знают мои, там, я не знаю, поступки и так далее, мое поведение. Они всего меня знают. И знаете, когда я вхожу в дом своих родителей, я не напрягаюсь вообще. Мне не надо, знаете, что-то скрывать. Мне не надо там как-то прятаться. Мне не надо там, знаете, я не говорю о том, что я там где-то скрываюсь или прячусь, нет. Но очень часто, когда ты входишь во внешнее, ты не до конца, возможно, открыт в этом. Ты какие-то грани открываешь, какие-то грани не открываешь, и ты, возможно, больше всего показываешь только лучшие грани. Но когда ты входишь в дом своего отца, отцу не надо показывать только лучше. Он знает тебя полностью. Он знает тебя всего. И он может послужить тебе и сказать тебе такое слово, которое настолько изменит тебя. Знаете, когда мы дружили с моей драгоценной супругой, я всегда ей, вот во время дружбы, всегда ей показывал только лучшее. Вот всегда. Худшее я старался не показывать ей. Я знаю, что она тоже... Вот послушайте, это очень важно. Можно вас, Слава, Елена, вот просто хочу что-то... Вот у меня глаз прям на вас лег. Послушайте, вот эта пара 15 февраля, у них будет венчание. 15 февраля. Слава Господу. И знаете, мы все проходили это, я сейчас немного буду говорить правду. Вот. Приготовьтесь, пристегните ремни. Знаете, как, вот они дружат вместе. И всегда в дружбе они всегда стараются, Слава старается понравиться Лене, Лена старается понравиться Славе. Они самые лучшие качества высвобождают друг другу. Самое лучшее качество ухаживают друг другу. Еще что-то, слово приятное говорят. Руку подает из автобуса. Еще. И вот знаете, в состоянии дружбы, когда человек находится, он всегда показывает самое лучшее. Но, послушайте, брак это всегда две стороны медали. Всегда. Есть одна медалька самая лучшая, а другая медалька там, где не совсем все хорошо. И характер твой не изменен, и ценности не совсем, знаете, корректные, еще что-то. И мы очень часто, когда поворачиваемся к друг другу, повернитесь друг к другу, мы видим только лучшее, но есть что-то еще. И знаете, когда мы входим, и мы говорим, мы признаемся в любви, мы любим друг друга, но когда мы входим в заветные отношения, то через определенный период времени ты видишь человека полностью. Почему приходит пастор на первом году, брат, как я могла вообще, как я мог? И вот знаете, вот ты начинаешь общаться, ты начинаешь примерять, ты начинаешь разговаривать, да он такой, да она такая, да мы разные, да как мы могли, да мы давали обещания. Послушайте, что делает Бог? Он открывает человека полностью. Друзья, церковь, послушайте, почему Бог говорит, что чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил церковь. Церковь, когда ты заходишь в нее, все хорошо, все улыбаются, все рады тебя видеть, все встречают, служат порядка. Дорогой брат, проходи, аллилуйя, он тебя обнимает, ручеек, благословение тебе, все хорошо. Ты заходишь, ты думаешь вообще, аллилуйя. Какое-то время проходит, раз здесь с кем-то ты столкнулся, тут какое-то неустройство, тут кто-то не до конца верит, еще что-то, еще. Но Христос, Он покрывает своей любовью полностью церковь. Он и хорошие, и нехорошие стороны, Он все полностью покрывает. Друзья, когда мы входим в дом своего Отца, Отец видит все наши стороны. Спасибо, Слава Лена. Давайте поддержим их. У них очень ответственный период 15 февраля. Они увидят друг друга полностью. И надеюсь, я вас не разочаровал, все хорошо. Да, главное, чтобы не передумали, все нормально. И знаете, отец, он видит нас полностью. Тесть, он видит только какие-то внешние стороны. Но отец видит твою внутреннюю природу. И видит тебя полностью, каков ты есть. И поэтому Павел, он говорит, у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе благовествованием. Скажи аминь на это. Друзья, тесть наставляет тебе и говорит в твой внешний мир. Наставники говорят в твой внешний мир. Отец рождает в тебе жизнь и говорит в твой внутренний мир. Отец – это источник твоего внутреннего удовлетворения. Друзья, аминь. Как бы ты ни бежал из своего родства, из своего дома, но дома знают тебя, какой ты есть. Знаешь, очень часто в церквях люди мигрируют. Вы знаете, что есть иммигранты в христианском мире? Они находятся в доме своего отца, они находятся в доме своего отечества, и отец знает их полностью, какой он есть. Этот брат, этот сын, эта дочь. И что-то не устраивает. Однажды блудного сына тоже что-то не устраивало в доме отца. И он решил мигрировать. Он сказал, отец, раздели мне имение свое. Часть брату, часть мне. Я пошел туда, куда я хочу. Он окунулся во внешние источники. Но когда он вернулся, отец покрыл его полностью, одел ему перстень, заколол откормленного теленка, устроил пир. Почему? Потому что он знает сына своего. И даже когда сын пришел в проблеме, пришел в полном сокрушении, он погрузился в природу своего отца, и отец покрыл его. Друзья, очень часто в христианском мире люди мигрируют между церквями. Они говорят, меня что-то не устраивает в доме моего отца, в доме моих служителей, в доме тех людей, которых я рожден благовествованием, питался от них Божьим Словом. Я пошел в другое место, там трава зеленее, там служение круче, там прославление громче. Там света больше, там пожертвования давать не надо. И очень часто люди, они смотрят внешние факторы, погружаются туда. Друзья, но в итоге ты понимаешь, что только внешнее он получает. Но внутреннее, и человек, когда погружается во внешнее собрание, да, то есть в это собрание, он где-то, ну ладно, то есть то, что я там где-то что-то у меня было с братьями, мы это забудем, мы где-то припорошим, мы это покроем. В этом месте я хорош, аллилуйя, я встаю в служение, я двигаюсь. Друзья, но в доме отца знают, какой ты есть. В доме отца знают твою суть. В доме отца знают твое сердце. Это очень важно, друзья. Никогда не покидай дом своего отца. Друзья, никогда не покидай свое отечество. Только здесь ты можешь правильно возрастать во Христе. Только здесь ты можешь правильно возрастать в Боге, и Бог будет поднимать тебя в доме своего отца, потому что Он влияет на твое внутреннее состояние сердца. Скажи аминь на это. Аминь. Слава нашему Господу. И здесь мы видим, что особенность отцов, они дают тебе жизнь. Матфея 1 глава 2 стих. Евангелие от Матфея 1 глава 2 стих. Написано, Авраам, что он сделал? Он родил кого? Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Вот родословие идет Иисуса Христа. Иисус не просто пришел извне. Иисус не просто пришел, я не знаю, из Назарета, но у Иисуса Христа есть родословное по родам. От отца к сыну идет родословие по отцам. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 патриархов, и патриархи умножали еврейский народ. Это очень важно, друзья. Мы должны это понимать. Моисей нуждался во внутреннем воззвании, и именно это не удовлетворяло его. Когда он служил, когда он жил в семье тестя своего Иофора, он гулял со своим стадом, со своими овцами, у него была жена, но вопрос, где мое родство? Знаете, очень часто дети из детского дома, когда попадают в семьи и потом узнают о том, что мама и папа, они не родные ему, приходит мысль о том, а кто мои мама и папа? Я хочу узнать о своем родстве. Слава Богу за тех опекунов, слава Богу за тех родителей, которые приняли их в свою семью, покрыли их своей любовью, дали им жизнь, дали им пропитанием, и они заменили и родных родителей на тот момент. Но мысль, даже если произойдет знакомство, знаете, вот как бы, когда эти дети находят своих родителей, и они, возможно, не живут уже в доме, да, то есть не переходят из дома опекунов в дом своих родителей, они просто знакомы, но происходят какие-то духовные связи. Что-то духовное происходит, происходит исцеление полное. Человек знает о своем родстве, как бы укоренение. И дальше он питается от своих опекунов. Это слава Господу. Мы должны это понимать, друзья. Это очень важно. Моисей, он нуждался в этом внутреннем воззвании. Исход 3 глава, 5 стих. Исход 3 глава, 5 стих. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Друзья, что произошло, когда Моисей подошел к горящему терновому кусту? Когда терновый куст, он горел, и Библия говорит, что это было сверхъестественное явление. Представляете, куст горит, и он не сгорает. И Моисей подошел посмотреть к этому терновому кусту, к этому сверхъестественному явлению. Что произошло? Моисей стал на порог заветных отношений с Богом, где Господь привел его к самому себе. В этот момент горел терновый куст, и идет Моисей, он видит горящий терновый куст, и он подходит, и он встал на пороге заветных отношений с Богом. Бог влек его к самому себе, как отец, как тот, кто дал ему жизнь. Послушайте, почему мы соприкасаемся с Богом, почему мы примиряемся с Господом. Потому что Бог дает нам рождение, и Бог дает нам жизнь, Бог дает нам дыхание в твои легкие, Бог дает дыхание в твои ноздри, Бог дает дыхание и жизнь тебе сохраняет. И однажды человек входит и соприкасается со своим родством. И однажды человек, он входит в присутствие самого Бога. Аминь. Друзья, мы должны понимать, что многие сверхъестественные чудеса Бога, Его проявления, это все для того, чтобы привести тебя к самому Богу. Многие исцеления, послушайте, мы молимся за людей, и человек болеет, и ты молишься, возлагаешь на него руку, и ты высвобождаешь Духа Святого, высвобождаешь дары Бога на этого человека. Человек исцеляется. Это чудо, когда человек исцеляется. И что, для чего дано это чудо, друзья? Не просто для того, чтобы он исцелился. Послушайте, да, Бог исцеляет, но самое важное, Бог желает привести этого человека к самому себе. Все сверхъестественные чудеса, все дары, вот эти 9 даров Святого Духа, которые действуют сверхъестественным образом, они даны церкви для созидания тела Христова, для того, чтобы церковь влечь к Господу и чтобы церковь вошла в самого Бога. Друзья, мы очень часто мы занимаемся поиском в своей жизни. Мы ищем Господа, мы ищем Его чудес, мы ищем сверхъестественного помазания, мы ищем сверхъестественного прикосновения Бога. И Бог дает сверхъестественные вещи, но Он это делает для того, чтобы ты погрузился в Него. Для того, чтобы ты однажды вошел в Него, и ты стал частью Его царства. Чтобы ты стал частью Его судьбы, чтобы ты стал частью Его жизни, Его воли, Его планов и так далее и тому подобное. Частью неба, вот что желает Бог. И мы видим с вами здесь, что Моисей, он стоял на пороге этих заветных отношений. Друзья, заветные отношения – это святая земля, в которую нельзя войти в своей обуви. В заветных отношениях человек не ищет своего, но он ищет воли Бога и входит в Его пути. Это очень важно. Послушайте, что сказал Бог? «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Друзья, мы очень часто приближаемся к Богу со своими путями. Со своим пониманием. Мы знаем, как правильно жить. Мы знаем, как правильно читать. Мы знаем, как правильно говорить. Мы знаем, как правильно верить. У меня вера своя. Кто слышал такое? Ты общаешься с человеком. Ты говоришь, подойди к Господу. Примирись с Богом. Бог хочет изменить тебя. Бог хочет покрыть тебя, простить тебя. Он говорит, но у меня вера своя. То есть тем самым он говорит, у меня свой путь к Богу. У меня свои пути. Друзья, мы очень часто хотим войти в Бога и рассказать Богу, как нам надо жить. Друзья, мы очень часто просто сами не понимаем, что мы делаем. Мы говорим, Бог, нам вот это надо. Господь говорит, тебе это не надо. Он говорит, нет, мне это надо. И он год молится, что ему надо. И он не получает ответы, он получает одно разочарование, потому что в этих молитвах Бога нет. Там нет Его воли. Там нет Его помазания, там нет Его присутствия. Почему? Потому что ты со своими путями пошел. Ты сам рассказываешь Богу, как тебе надо жить. Есть такая пословица, что хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Господь, Он тоже с чувством юмора. Я представляю, сколько смеха на небе, когда Ему народ Божий рассказывает о своих планах. И Господь смотрит так, улыбается, говорит: дитя мое, давай еще поработаем над сердцем твоим. Давай еще поговорим. Друзья, чтобы войти в заветные отношения, нам необходимо оставить свои пути. Нам необходимо оставить свои представления о жизни. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Посмотрите, Иисус, Он молится в Гефсиманском саду. И Он говорит: «Отче», 42 стих, «О, если бы ты благоволил провести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В Гефсиманском саду Иисус образно вошел в заветное отношение с Господом. Друзья, всегда в церкви, в твоей вере наступает тот момент, когда ты стоишь на пороге заветных отношений с Богом. И ты говоришь: Боже, я так хочу, я вот так хочу жить. Господь, у меня вот такое представление о жизни. Господь, я вот так хочу, чтобы было в моей семье. Но в один прекрасный момент ты понимаешь, что ты уже не можешь так двигаться. Ты уже не можешь с такими молитвами подходить к Богу. Ты уже не можешь так молиться, ты понимаешь, что эти молитвы не мои молитвы, не молитвы Бога. Бог не слышит эти молитвы. И ты приходишь, говоришь: Господи, я сдаюсь. Не моя воля, но Твоя на мою жизнь да будет. Иисус в Гефсиманском саду, Он показал образ заветных отношений, и Он вошел в завет с Богом, и тем самым Он взошел на крест. Потому что воля Бога была в том, чтобы Иисус зашел на крест и взял на себя грехи этого мира. Чтобы кровь Христа пролилась на этот мир, и Бог покрыл своей любовью все население земли. Скажи аминь на это. Это очень важные вещи, друзья. Причина, почему мы не можем войти в Бога, это наши пути, наше хождение, наш опыт, наши ценности, наше представление о жизни. Друзья, Бог приглашал Моисея войти внутрь себя. Когда мы входим в Бога, тогда прекращается наш поиск Бога. Мы перестаем искать Бога, потому что сам Бог, Он находится с нами. Я вчера ездил поздравлять одну семью из рождественской елки ангела по этому проекту. И мы общались там, семья верующая. И отец, там такая семья интересная, все они прошли через реабилитационный центр. От деда, вернее, даже от прадеда, ну, мы так это, посмеялись даже, постояли, от прадеда до внука все прошли через РЦ, через реабилитационный центр. И вот этот дед, прадед, он говорит: нет, ну вот ты мне объясни. Вот он, как бы понимаете, вот он понимать не может, он не может понять, что происходит в его жизни, да, он не может понять. И когда мы с ним разговаривали, знаете, очень интересно получилось то, что он понять не может вообще, как ему жить с Богом, как ему войти в Бога, как ему просто, знаете, переживать Бога. И он, знаете, такой вопрос задал. Я, говорит, понять не могу, что вот они там все молятся, орут, что вот они все там куда-то там провозглашают что-то. А его дочка говорит: да они прорываются. Они прорываются во Христе. Они прорываются в молитве. А я стою и думаю, слава Богу, что я прорвался вообще. Думаю, они еще прорываются, а я уже прорвался. Слава Господу, друзья. Знаете, вот так можно всю жизнь прорываться. Ты можешь орать, стоять, аллилуйя, связывать, развязывать и так далее. Просто войди в заветные отношения с Богом. Оставь свои пути, и ты уже прорвался. Бог с тобой, все нормально. Ты молишься спокойно. Отец, ситуация вот здесь. Давай порешаем. Бог говорит, давай. Он просто решает эту ситуацию, все хорошо. Другой прорывается, напрягается. Он там что-то стоит, у него уже колени уже в крови, он весь в прорыве такой. Знаете, такой на низком старте, в прорыве. Друзья, в заветных отношениях не надо прорываться. Ты просто живешь. Кто в семье прорывается? Есть такие люди. Я не знаю, если у тебя нет только заветных отношений, но когда ты в завете, ты уже никуда не рвешься. Все, ты просто плывешь. Ты просто находишься в супружеской жизни, тебе хорошо. Вот твоя драгоценная жена, вот твои драгоценные дети. Ты занимаешься устройством своей семьи. Когда у человека в мозгах еще происходит поиск, он даже в семейных отношениях куда-то все рвется, все скоблит куда-то, куда-то все прорывается все куда-то. Ему все надо смотреть, где, может, это не она, может быть, моя другая. И он все в поиске, друзья, это вообще неправильная атмосфера. Это неправильно. Когда происходит завет, все спокойно, ты просто плывешь. В Божьем присутствии, в отношениях, ты приходишь домой, ты не напрягаешься, ты отдыхаешь дома. Вот так дома должно быть. Когда ты не приходишь домой, и тебе не там тынь молотком тебе по голове, или сковородка, или еще что-то. Почему это происходит? Потому что вы оба очень часто куда-то прорываетесь в разные стороны, на кого-то смотрите, с кем-то себя сравниваете, с какой-то семьей себя сравниваете, с какими-то там женами, мужьями сравниваете. Прекращай это дело, созидай свою семью, входи в заветные отношения и просто растворяйся, чтобы каждый раз, когда ты приходишь с работы домой, ты бежал как на крыльях домой, потому что ты там отдыхаешь, твой родной диван, Твоя Библия, твой телевизор, твоя жена, твои дети, все хорошо вообще. Каждый уголок своего дома ты знаешь, здорово, не надо прорываться, ты просто живешь. Это как ковчег, все там везде тонет, а ты плывешь вообще в этом ковчеге. Слава Богу, аминь. Послушайте, это очень важный момент. И посмотрите, Иисус, Он... Еще говорит одно слово, Евангелие от Матфея 6, 9, 11. Написано, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Послушайте, Иисус учит, ученики подошли к Иисусу, и Он говорит, Иисус, научи нас молиться. Научи нас прорываться, научи нас стремиться, научи нас куда-то лететь. Иисус говорит, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Вот что происходит. Воля Бога, которая находится на небе, она должна сойти на землю. Вот так и все. Не так, как ты себе ее представляешь, но так, как представляет ее себе Бог. Мы можем как угодно ее себе представлять, но у Бога есть общая картина Его воли и Его путей, Его целей и так далее. Друзья, это очень важно. Когда мы входим в Бога, тогда прекращается наш поиск. Это как ты, знаете, прекращается поиск, это то же самое, как ты прекращаешь просто искать себе спутницу жизни. Так или нет? Когда ты ищешь себе спутницу жизни, ты всех сравниваешь, ты всех смотришь. Но когда ты вошел в заветные отношения, вот там поиск должен прекратиться. Вот там поиск должен прекратиться. Поймите, братья, сестры, услышьте меня. В заветных отношениях. У вас этот год вообще просто благословение. Если нет заветов, зайдите в заветные отношения с Богом и пусть какие-то моменты, они прекратятся в вашей жизни. И растворяйтесь в Господе, пребывайте в Его присутствии. Аминь. Бытие 17.4 написано. Авраам, он обратился, Бог обратился к Аврааму со следующими словами. И он сказал, я вот завет мой с тобою. Бог сам себя предложил Аврааму. Авраам вышел из Ура Халдейского, Авраам вышел из дома своего родства, он ходил, он искал, он занимался поиском, он искал, и послание к евреям написано, что он искал город, которого художник и строитель сам Бог. Но однажды Бог, уже когда вышел Авраам, он посетил Авраама, и он сказал: «Я, вот твой завет со мною». Бог предлагает самого себя. Ты будешь отцом множества народов. Это воля Бога, она совершилась в Аврааме. Друзья, это очень важно. Завет – это дверь, через которую мы входим в самого Господа. Иисус сказал, помните те слова? «Я есть кто?» Дверь. Войди через Бога. Когда ты выходишь в Бога, в Его заветные отношения, тогда и пажить ты находишь, и благодать находишь, и успех приходит, и помазание, и исцеление, и все приходит. Написано, войдешь и выйдешь, и пажить найдешь. Заветные отношения – это дверь в Господа. Аминь. Внутрь Бога можно попасть только через заветные отношения. Иоанна 15:4-6 написано, мы будем проходить так побыстрее, чтобы у нас закончить вовремя. 15:4-6. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Друзья, когда человек не пребывает в Боге, когда человек не пребывает в заветных отношениях, он не может принести много плода. У него постоянно свои какие-то мысли, свои какие-то пути, свои какие-то, знаете, представления о жизни, и он не пребывает в заветных отношениях, и он не может принести много плода. Друзья, когда Моисей вошел в заветные отношения с Богом, он принес много плода. Он целую нацию вывел из еврейского, из египетского рабства. Целую нацию. Послушайте, это очень важно. Исход 3:6. «И сказал», давайте еще мы будем проходить, Исход 3:6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо твое, потому что боялся воззреть на Бога». Это очень важно, друзья. Мы видим, что сделал Моисей в заветных отношениях. Он соединился со своим отцом, с Авраамом, Исааком и Иаковом. Посмотрите, здесь в этом Писании Бог говорит: «Я Бог кого? Отца твоего». Вот что происходило, это очень важно. Почему именно так Бог обратился к Моисею? Он не сказал, что «Я Бог Авраама» или там еще что-то, или там Бог там какого-то Епафродита. Он сказал: «Я Бог твоего отца». Это говорит о корнях. Это говорит о родстве, о воссоединении родства. И мы видим здесь, что Бог предлагает самого себя. И Моисей, когда он погрузился в Бога, он растворился со своими корнями. И произошло исцеление его жизни, и он стал приносить множество плода. Можно такой пример привести? Пожалуйста, братья, 4 брата мне нужно, 4. Кто у нас? Пожалуйста, Олег. Аллилуйя. Брат, давайте вот сюда вот. Еще, Максим, давай. Вот Олег, давай, ты вперед. Да, давай, Максим, ты туда назад иди. По росту. Нет, вот так, да, вот так. Повернитесь все ко мне, вот так раз, друг за друга спиной. Что происходит? Терновый куст горит, понимаете? Вот Моисей идет, он движим поиском, внутренним поиском. Можно чуть-чуть подальше, вот так, чтобы мне не мешал микрофон, я сейчас буду разбегаться, прыгать прям. Прям в руки. То есть, что происходит? Моисей идет, он ищет, и он зашел слишком далеко. Он смотрит, здесь травка зеленая, овечки покушали, дальше пошли, идут. Раз он смотрит, братья, спрячьтесь прямо за Владимиром, чтобы вас не видно было. Вот. И он смотрит, терновый куст горит огнем неугасаемым. Вот этот терновый куст. И он думает, что за сверхъестественное чудо? Пойду посмотрю. И он идет, подходит к этому терновому кусту, и Бог обращается к Моисею, говорит, стой, остановись. Он останавливается, и он говорит, что я Бог отца твоего, Авраама, Исаака и Иакова. Сними свою обувь, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И знаете, что необходимо было сделать Моисею? Ему необходимо было снять обувь свою. Понимаете, это очень важно, друзья. Вот когда мы встречаемся с Богом, и Бог говорит, сними, оставь свои пути, мы оставляем свои мысли, ценности и так далее, и мы проникаем в самого Бога. И с кем мы встречаемся? Мы встречаемся с Авраамом, мы встречаемся с Исааком, мы встречаемся с Иаковом, мы встречаемся со всеми патриархами, мы встречаемся с благословением Авраама, Исаака и Иакова, и мы погружаемся в них. Послание к Галатам говорит нам, что через Иисуса Христа мы получаем благословение, мы благословимся в Аврааме, Исааке и Иакове. Через Иисуса Христа. То есть мы погружаемся и мы растворяемся с народом Божьим, с Его благословениями и с Его благодатью. Если мы говорим, знаешь, Авраам, Исаак, Иаков – это не мои отцы. Я не хочу с ними растворяться. И ты оставляешь своих отцов, духовных отцов оставляешь, то ты оставляешь и Бога. Это все не, поймите, это все неотъемлемые вещи. Нельзя оставлять духовных отцов. Нельзя оставлять дом своего родства, нельзя оставлять, это очень важные вещи, погружаясь в Боге, ты погружаешься в благословение своих отцов. Это очень важно. И Бог желает, чтобы мы растворились вместе с Ним, чтобы мы пребывали вместе. Вот что такое заветные отношения. Заветные отношения – это тогда, когда ты находишься, и все благословения, которые шли от отцов, они попадают просто на тебя, потому что ты принял Бога, и ты встретился с Ним, и вся благодать, и ты становишься способным приносить много плода в своей жизни. Ты просто приносишь этот плод. Поэтому Иисус говорит, прибудьте во мне, и я прибуду в вас. И если ветка прибудет во мне, то она тогда принесет много плода. А если вы во мне не пребываете, если ты зашел в Бога со своими путями, ты знаешь такой, ну есть люди, которые вот, ну просто вот он зашел, понимаешь, домой и пошел шагать в своих ботинках там. Извергнется, написано, вон. Послушайте, когда твои пути, они никогда не уживутся с путями Бога. Ты должен просто оставить их и войти в Бога и раствориться с Ним. Аминь. Спасибо, братья, большое. Слава Господу, это очень важно. В Боге мы соединяемся со своими корнями. Это очень важный момент. И послушайте, Моисей был в своей семье всего лишь 3 месяца. Он воспитывался 40 лет в доме фараона и жил 40 лет у своего тестя Иофора. И мы видим, что когда он вошел в эти заветные отношения, полная радость, полнота, она соединила его с Богом, с его отцом, с его семейством. И уже мы понимаем, что вне Бога нет духовного отца и нет духовной семьи. И без духовного отца нет духовной семьи и нет Бога. Это очень важный момент. И еще одно место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами. Это пример апостола Павла, это последнее место Писания, это Филиппийцам 3 глава 7:15. И здесь написано, что, послушайте, Павел, он был Савл, он знал как бы Бога с внешней стороны. У него были наставников множество, но с лично Бога он не знал. И однажды, когда Савл, он гнал церковь, однажды, когда Савл, он гнал народ Божий, на пути в Дамаск, он встретился с Богом, с Богом отцов его, Авраама, Исаака и Иакова. И он сказал: «Савол, Савол, что ты гонишь меня?» И он сокрушился, он ослеп, он узнал, услышал Бога, и он погрузился в самого Бога. И посмотрите, как судьба его меняется кардинально. Филиппийцам 3 глава 7:15. «Но что для меня было преимуществом?» Павел говорит: «То ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью». Друзья, во Христе мы должны найтись в Нем не со своими путями, не со своей праведностью. А что написано? «Которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот что должно происходить. С праведностью от Бога по вере. Чтобы кого познать? Познать Его, уже не заниматься поиском, но находиться в познании Бога. Когда ты находишься в познании Бога, тогда ты приносишь плоды. Когда ты познаешь свою семью, тогда происходят плоды. Когда ты в своей семье занимаешься поиском, нету плодов, эта семья засыхает. Когда ты начинаешь смотреть вообще в другие стороны, источники пересыхают. Но как только ты начинаешь смотреть на свою вторую половину, смотреть на то, что вас объединяет друг с другом, вы всматриваетесь, вы познаете друг друга, тогда происходит множество плода. То же самое в Боге. Когда мы погружаемся в Бога, не надо уже Его искать, но надо Его познавать. Вкушать надо Господа, Его откровения, Его познания. Вы не уснули, нет? Слава Господу! Вы еще держитесь. Чтобы познавать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Вот о чем мы должны думать. Друзья, однажды мы должны воскреснуть из мертвых. Когда-то произойдет то время, когда смерть, она вот эта вот мирская и вот эта вот, знаете, жизнь, она земная, она закончится. И тебе нужно по вере той, которая есть у тебя, воскреснуть из мертвых. И здесь, пока ты живешь, познавай Бога, чтобы воскреснуть из мертвых. Это очень важно, друзья. Познавай Бога. И Павел, он говорит, что участие в страданиях и сообразуй смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. И если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог откроет вам. Друзья, о чем это говорит место Писания? Это Писание говорит о совершенном мышлении. Когда есть совершенное мышление, ты входишь в него и остаешься в нем и с ним навсегда. В нем и с ним навсегда. Это совершенное мышление, это совершенное познание нашего Господа. И знаете, сегодня мы как церковь, мы стоим на пороге заветных отношений. Что нам нужно сделать? Просто оставить свои пути и войти в него и раствориться в нем. И на лидерском собрании я говорил вам о том, что, знаете, очень важно, я прям зачитаю это место Писания. Евангелие от Матфея. Здесь написано следующее слово, это очень важно, друзья. Мы просто сейчас будем совершать что-то. Это вообще в духовном мире просто такое произойдет вообще, такая силища, что когда ты будешь, ты как посох Аарона будешь расцветать везде. Понимаешь, в любом месте, скажи аминь на это. Кто со мной, просто воздай славу Господа. Мы сейчас будем просто погружаться в Него. И посмотрите, здесь написано следующий момент. Итак, если здесь 22 стих написано, давайте даже с 21-го. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему: рака, подлежит Синедриону, а кто скажет: безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Друзья, это очень важно. Когда ты входишь в заветные отношения, мы говорили на лидерском, если ты имеешь собрание между кем-то, обиду какую-то, неправильные отношения, ты огорчен, и, возможно, этот человек огорчил тебя, и он даже об этом не знает, но ты имеешь это в сердце, подойди и примирись. Мы сейчас будем поклоняться, мы выключим свет, у нас будет поклонение, потом мы будем принимать святое причастие, это будет какое-то время поклонения. Я прошу вас, друзья, может быть, со своей второй половины у тебя есть что-то внутри, и ты, ну, просто у вас вообще не клеится в отношениях. Примирись, скажи слова, скажи прости. Не надо говорить о том, что, знаешь, ты такая, вот потому что ты такая, поэтому я такой. Вот не надо так говорить. Просто скажи: прости меня, я хочу взойти действительно, чтобы у нас были правильные отношения, заветные отношения. Может быть, ты вот сейчас во время поклонения, ты можешь, если нету в твоей второй половине, набери по телефону и скажи: знаешь, я хочу, чтобы ты простил меня, если у тебя надорваны отношения, попроси прощения, скажи, что я тебя люблю. Вот, и войди в заветные отношения. Может быть, с братом с каким-то у тебя здесь какие-то терки происходят, еще что-то, недопонимание. Подойди, примирись. Подойди вместе, да. Пусть церковь, она будет исцелена, друзья. Это очень важно. Церковь, как тело, должно быть исцеленное. Если мы это сделаем, переступи через себя. Если мы это сделаем, мы погрузимся в Бога, и Бог вообще, Он столько нам откроет, что Библия написана, что даже глаз твой и ухо твое, оно не способно даже было увидеть и услышать, что Бог приготовил для тебя. Аминь. Братья, выключайте свет, мы будем поклоняться, церковь, давайте мы будем поклоняться нашему Господу. И, пожалуйста, друзья, помолитесь и просто попребывай какое-то время в поклонении Господу. И подойди просто, что-то скажи, примирись, благослови, помолитесь друг за друга, и мы будем входить в заветные отношения с Господом.